Здравы будьте, славяне. Я Венец Ульевич, дубравный жрец. Сегодня мы продолжаем наши беседы с верховным жрецом славян Богумилом II. Сегодня мы будем говорить о таком этапе или эпохе в жизни нашего народа, как крепостное право. Все знают, что оно было. И это из памяти народа уже стереть невозможно. Как бы, что, кто бы что ни говорил, что людей продавали, покупали, меняли. Это было. Как это объяснить с точки зрения народного обычая? И как это объясняют вот, христианские попы? Я из личного опыта могу поделиться, как я вот спрашивал одного из попов по этому поводу еще много лет назад. То есть вопрос был задан такой. А вот продавали людей и покупали, было фактически рабство на Руси. Mm-hmm. А куда же смотрела церковь? Почему, если она вот такая праведная, да, не сказала...
Против рабства.
Да, против рабства, да. И вот мне ответил тогда поп так, что это было народное самодержавие. Может быть, это мнение чисто этого попа, а не все, я не знаю. Но, по крайней мере, не, мне было отвечено так, интересно его... что народ наш был дик, ему нужно было держать как себя самого против злобных поступков по отношению к себе.
От греха подальше.
Да, междоусобицы, чтобы не было. И вот когда он выдержал, пришел царь-освободитель и освободил. Вот это такая позиция у них как бы. А вот с точки зрения интересов славянского народа, и с точки зрения славянского обычая, как это выглядит?
Ну, честно скажу, редко называли наших крепостных крепостными. Как сами они, так и их рабовладельцы, то называли рабством. А их они называли порабощенными людьми, сиречь рабами. Врал... Сейчас... Врал сей поп о том, что, мол, самоуправление-то было. Самоуправление предусматривает не только волю внутрь, но хотя бы равноправные какие-то пороги взаимоотношения с другими сословиями народа. Но надо понять главное, что наш обычай исходит из руны горе горемыкам. Кто вот в виде вопроса крепостное право бесправен? Крепостные. Ну и кто виновен? По иудейскому виду виновны хищники, волки, а не овцы. Но вот по славянскому обычаю виновна жертва. Почему? Объясняю. Потому что вина жертвы в отсутствии высшего дара, который считается низшим. Даже грехом, причем непрощительным, гордыни. Даже не гордости, а гордыни. Гордыня у нас считается выше, потому что ведь в чем понятие гордость? Гордость – это господин рода своего есть. А гордыня приводится так. Значит, что господь рода – я. О, как. То есть давай спрашивай с меня, Бог. Вот Бог спрашивай, отвечу. Я ответственный, потому что если ты господин рода своего есть, тебе не на кого переложить свою ответственность. Через совесть пред Богом. А тут мы с вами разбираем некие несчастья. Ну кого несчастных? Нам стоит как, что быть? Сказать, они несчастные и смерти рабовладельцам? Не. Если бы крепостное право осуществлял народ в лице только народа, а не иностранцев, я бы окончательно был за рабовладельцем. Но вот как раз и сермяжная эта правда в том, что первыми рабовладельцами, которые поработили наших оратаев, наших пахарей, наших скотоводов, наших бортников, кого хошь, но кормильцев вольных, это даже не князь, и это не боярство. Первые, которые были лишены личной воли по отношению уйти или не уйти с земли, да, определять цену своему труду, это были как раз те, которые были вместе с землей подарены монастырям, церквям, церкви. А она, куда ни глянь, совсем уж недавно пришла с чужой стороны. Корни этой церкви иностранные. Следовательно, церкви иностранного влияния были подарены коренное население. Вот здесь я, как жрец славян, вопию. Здесь я плачу от недопустимого позора. Не отсюда ли все монастыри, что девичьи, что мужские, рассыпанные по Великой Руси и вообще по всей Руси, да и по всей Славии, похожи на крепости? От кого они там защищались? От власти? Да ну, нет. От неких татаро-монгол, как выходит, что действительно их не было. Были хуже татаров. Сами эти попы. И вот эта военная администрация, которая церковной шеей отделила голову военно-административной верхушки нашего народа, князей и боярства, от рядовых сословий, от тела. Вот эта шея, вот эта встала. И она была уже не волхвов, а попов. Волхвам не нужно было порабощение, потому что само понятие волхв исходит из понимания волаховать, то есть пожирать в человеке скотину. То есть наоборот его устремлять во горы поведение свое, то есть во гордое поведение, горное, а не в ямы трусости, безволия и различных недостатков под прикрытием некого благодушия, излишней доброты и желания жить в мире со всеми, невзирая на унижение претерпящих. Нет, это не так. Но даже здесь наш народ, безусловно, как жертва захватчиков, вел себя недостаточно опасно и грозно. Хотя восставали не раз. И каждый раз именно церковь давала анафему Стефану Болотникову, раз. Стеньке Разину, два. И Пугачеву Емельяну, три. И всех, кто заступался за кормильцев, вот писака Толстой, и ему чуть анафему, говорят, может быть, и анафему дали, четыре. И Ломоносову не за то, что он там носы ломал в Немеччине, а за то, что он, что больше тяготы для развития державы российской нету, чем вот позорные нынешнее пленение кормящего большинства нашего населения. Конечно, не все наше население было крепостное. Тут тоже надо сказать. Вот, мол, говорят, вот у нас у немцев там рабства не было. Спорное понятие, сейчас мы это разберем. А у вас одни рабы были, и только под 19 век кое-как, ну, и то без земли отпустили. Во-первых, у нас всегда было вольное рядовое сословие – казачество. Со всеми его 5 основными войсками оно составляло до 1/4 пахоты скотоводов и всего остального. Это огромная масса населения, причем вооруженная. Ну-ка мне, немеччина, покажите мне вооруженное именно рядовое сословие. Нет, никак. Таких нету. А у нас, извините, волоты, позже казаки, являлись, да и до сих пор являются сословием нашего населения. Вольное сословие. То есть, видите, не все так сложно, все проще. Короче, кто махался, тот и отмахался. Вот мне один старик-казак рассказал такую былку, что на зов с Дона выдачи нет, всегда ходили. Целые ватаги. Крестьян, которые чувствовали, жизни нету. И чтобы уйти с барской кабалы, и все, они уходили к Дону, и не только. И они как-то взяли, впервые сделали ватажное дело, нарвались на небольшой татарский отряд, погромили его хорошо, крымские. Получили деньжат. Кто чем занялся? В основном стали что закупать, чтобы быть похожими на казаков, да? И в пистоле, и в фузее, и сабельки острые, да? И все остальное. Коней прикупать. Многие в пехоте с баграми бегали за этими татарами. Но был один. Он купил отрез. И стал пахать. И напахал. И поехал на торги в город. И привез кучу там себе гостинцев. Все еще на запашку. И он такой был счастливый. И видно было, что какая там сабелька. И ему говорили: слушай, татары придут, что ты будешь делать? Воевода придет, поменяется политика царя или царицы. А ты ж беглый. Ладно, тебя вернут. А если тебя на каторгу? Ты думаешь? А он такой: да нет, меня хлеб больше обдумал. Я даже больше саха, чем человек. И как с таким человеком? Да какого вида он опустится? Кормилец, святой. Ежели бы остальная часть рода людского, то есть нашего народа, их так ставила, как чуть ли не жрецов. То есть, если бы мы жили по Руни, слава кормящим. Давайте так, мы бы с вами уже были бы в рабах этого сословия. Кто сейчас из нас пахарь? Кто скотовод? А кто огородник, суровый, серьезный? Нет никого. А по этой суровой Руни мы должны что? Драться за хлеб, которым цену устанавливает тот, кто взрастил. А тогда буханка будет стоить. А сколько захотят? И что делать уже большинству родного нам человечества? И тогда уже было довольно сословий, которые не касались сахи. И это были сословия посильнее волью. Возьмем военное сословие. Оно, конечно, в виде казачества сохраняло под родовым дубом плуг и меч. Но все больше было людей, кормящих, кормильцев, которые чуть ли не добровольно сложили себя гордость и желание стоять за итоги пахоты. Вот же в чем дело. Мука, уже здесь сражаться надо. За цену. За цену, соответственно, своего дела, и своего тела, и своего потомства. Чтобы сражаться, нужен опять меч. Разве не подымались крестьяне? Басота подымалась. Но первые же сдавали своих вождей. Вывод. Мне скажут: Богумил, ты так всего разно рассказал, что ты рассказал? Объясняю. Вывод такой. Горе горемыкам, подтверждаю руну. Любой, сдавший себя на руку, обречен позвать на себя ровно столько ворогов, чтобы быть безруким. А если это он сдаст, не надо звать, разорвут. Причем не понабежавшие враги, эти же продолжат. Вот так и случилось, потому что в славянском-то обычае нет такого понятия сословия, как он чисто вот крестьянин, городской уметил. Почему? У нас сословие было одно – родич славянского народа. В пяти временах, от мала до велика, шел он через малое, через младое, через зрелое свое состояние, через седое, да, старое свое состояние, к вечному состоянию, к предку. То есть от детки до предки, да, вот эта дорога. И в этой дороге он мог получать те или иные виды деятельности. Те или иные, как раньше говорили, приважи. Он мог и пахать, но мог изучить ковку. Он мог быть мельником, но мог пойти и в дружину. Самое главное, что куда бы он ни пошел, он не ушел от совести, которая требует чести. А честь требует гордости, а гордость требует нерушимости. Есть такое понятие насмерть, то есть до смерти. То есть это тогда, когда тебе скажут «живи», а то есть ты можешь быть гордым, но ты умрешь. Либо живи, но ты должен сломаться перед нами тем или иным способом. И ты должен быть рад тому, что тебе предоставилась возможность умереть неприступным. То есть умереть бессмертным. И во времена нашего зимония, самозабвения, когда мы просто устали от своих достоинств, в том числе и чести, и отваги, и гордости, и нерушимости, и надменности. Мы не сумели быть опасными своим врагам. Но даже посмотрим по тому же вольному казачьему сословию. Получивший убой, по-еврейски геноцид в 20-30-х годах, мы можем ли найти пример кровной мести, свершенной хоть одной семье, которая отвечала за это? Свердловы живы до сих пор. Троцкие живы до сих пор. Аллилуевы живы до сих пор. Хрущевы не бедствуют в Америке, в основном живут до сих пор. Ни одного не убили. Ни Кагановичей, ни Мехлисов, ни Ягод. Ни Щерсов,
Гайдаров, да.
Ни Гайдаров, ни Сванидзе. Все живы. Так к чему все эти казачьи спасы? Кого спасли они? А? Чующие, вы ж чуете. Много слоев вокруг себя. Используете вселенную. А как же насчет маленькой такой вотчины по названием личная честь. Ладно, войсковая. Чё ж её-то не заметили? Все великие-то. Гайкой восьмерки делающие. И шашками там так вертящие, что дождь наверху, а не падает. А? Что это такое? Когда многими дивизиями конными выполняли великолепные боевые задачи Великую Отечественную войну. Когда немцы их боялись, кричали: «Скиф, скифы бегут за нами, да? Смерть конная!» Они и пешими храбро сражались. И с той стороны в Югославии были, к сожалению, подонки из казачества, которых сейчас возвышают. Которые вообще-то, кстати, на фронтах не сражались. Они использовались как конная полиция, жандармерия. Вот, вот рубиться со своими в капусту или другими, но вот почему-то тех, которые в капусту изрубил в 20-х и 30-х основной, так сказать, стержень казачества, мы не видим до сих пор. Это вот это тяжелые вопросы, они касаются не только крепости. Мы не в крепости, мы в кабале. А что, наш царь-батюшка не был раб жидо-англосаксонско-немецкой кабале, под которую пошли и масонами, и просто тайными сговорами, начиная с Мишки Романова. Как только с Рюриками покончили, и маленького Ивана Рёрика, сына Дмитрия и Мишек, закололи в младенческом возрасте, месяца не было. За что Мишек писала Мишке Романову, что вы начали заколотого младенца свое правление, вы закончите, что ваш последний род весь будет до детей также перебит. И точно. Так и случилось. И мы давно в тяжелейшем положении. Пока мы не, есть такое понятие, не будем пренебрегать иным перед своим, не выйдет нас, господами, ни в верхах наших, ни в низах. А церковь всяко будет это обеспечивать как вид инородного иностранного влияния. И говорить об них бесполезно. Потому что среди них есть честнейшие люди и подвижники. Но, говорят, бывает и в говне находят не только мух, но и крупицы золота. Но судят по говну. Да. Потому я еще раз говорю, что великое. Сейчас можно говорить о том, что свершилось добровольное крепостничество всего нашего народа, во всех сословиях. И первые крепостные появились не у князей, говорю, у бояр, а вот у тех, которые пришли с проповедью о том, что вот свободу дает Христос. И нам еще и в коммунистических учебниках по истории СССР писали, что в принципе в целом христианство было более прогрессивно, чем родопатриархальный строй, тем, мол, освободило всех от рабства. Ну, давайте вернемся опять к рабству, еще начинал ответ. Итак, рабы. Ага. У нас рабом был крестьянин. Все религиозно были рабами Божьими. Бог имеется в виду не Перун, не род, не родина, не его чины основные, родные нам, а Иегова Яхве Саов вместе с сынком Иисусом Христом, который не был принят, то есть порожден родом и по родному принят нашему народу, как породное, родное ему, природное богопонимание. Соответственно, достойные мужи, меня сейчас слушающие, и жены наши прекрасные, ликом и нутром, задумайтесь о том, что ведь мы полностью были уже рабами. Все крещеные поставили на себе крест, как на вольнице человеческой. Что мы уже не подчинялись солнцу напрямую. Между солнцем и нами стояла иудо-христианская колониальная свечка. И мы недостаточно дули на нее и роняли ее. Она осталась. И вот, будучи поголовно рабами, ну не легче было князьям-боярам сказать, ну что ж, если уж мы рабы, так а чего эти смерды да холопы? Чё им-то рабами не быть, да? Вот так же все было. И в Англии так же было. Вот нам говорят, что вот наше несчастное крестьянство. В Англии современные фермеры уже не те йомины, которые были. Вольные пахари. Их совсем недавно, в начале 18 века, во время так называемых буржуазных реформ Кромвеля, перебили, говорят, больше, чем половины. А тогда больше, чем половины, как раз были йомины населения. Ну, как у всей Европы. Больше половины народа просто, и у нас такого не было. Такой крови мы избежали. Во-вторых, было куда бежать, и мы бежали. Он ходит в Сибирь. А во-вторых, ну, не до всех. И огрызались, видно, посильнее. А, извините, нынешние фермеры, голландцы, бельгийцы, вот этого Бенилюкса перекормлено. А Германия якобы вечно счастлива, их сахе. Они бы вообще молчали. У них были войны. Их назвали ланкастерскими войнами. Это наемники, у которых была странная цель. Их подкупали купеческие союзы в городах, в основном евреи, банкиры. И они делали только одно. Просто убивали и убивали коренное население. Да, младенцев. Возьмите, прочтите любые немецкие, голландские и прочие хроники того времени. Ну, например, возьмем голландские картинки. Оно из голландских живописцев называется «Избиение детей в Назарете». Под этим семитским названием скрывается совершенно рядовое уничтожение небольшого городка, где ланкастеры с удовольствием убивают детей любого пола, и чем меньше, тем лучше. Меньше будет ручонками отталкивать пику, алебарду. Потому я скажу, что весь белый род по всему белому свету, конечно, был порабощен, закабален. И в лице немечены еще более изуродован, чем мы. У них тоже были восстания. Отто Талера, Жакерия во Франции. Они были страшно подавлены. И они не достигали таких побед, которые достигал, давайте так, возьмем, значит, этого Болотникова. Он погиб, не успевший сесть на трон. Его прошила стрела боярская, когда он должен был сесть на трон в Гранадовитой палате. Так вот, по нашему обычаю, если бы он сел на трон, что бы произошло? Его бы никто пальцем не тронул. И те цели, за которые он шел, а именно требования поголовного казачьего устройства Руси, то есть воли, чтобы царь был первый атаман, а все были вольные его воины и пахари, вот это у него не вышло. Стенька Разина чуть не дошел до Москвы. Пугачев собирался. То есть у нас все серьезно, мы народ более серьезный, мы расодержащий народ. Мы высоко взлетаем, но ниже всех и падаем. Поэтому и беды такие печальные. Ну, печаль — это что, как говорили? Это печи, в которых мы чаем. А что чаем? Заново заварить хлеб. Сыту. Насытиться снова жизнью.
Печь всего.
Да.
Сожигает.
Да. Вот такое дело, родные мои. Поэтому что хочу сказать. Не выходите из своих крепостей, коли они от ворогов ваших. Но ломайте все стены, которые поставлены между вами и вашей гордостью. Тем, что не гордым зовем, делом и словом. Okay.